эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе итоги Рижского саммита, что он принес Грузии. Грузию включили в список расширения НАТО. Наиболее ожидаемые кадровые перестановки в Юго-Осетинском парламенте. Как в Абхазии отметили День памяти жертв русско-кавказской войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: иракская армия ведет бои с ИГЭ к востоку от Рамади. Норвегия стала самым крупным поставщиком газа в Западную Европу. Медведев заявил, что Россия не намерена реструктурировать долги Украине. Иракская армия отбила у Исламского государства часть территории, занятой отрядами этой экстремистской организации восточнее города Рамади. Агентство «Франс-Пресс» ссылается на заявления анонимных источников иракской армии, утверждающих, что операция правительственных войск началась рано утром 23 мая. Это стало первым контрнаступлением правительственных войск со дня, когда неделю назад город Рамади был занят Исламским государством. Потерю Рамади тогда назвали самым значительным поражением иракской армии за последний год. Очевидцы происходящего и неофициальные источники утверждают, что правительственные войска при поддержке местных отрядов милиции также ведут бои с формированиями Исламского государства на другом участке к востоку от Рамади, вблизи города Халдия. Сообщения из зоны боев пока не могут быть проверены по независимым источникам. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет защищать свои национальные интересы, если Украина примет решение ввести мораторий на выплату внешних долгов. В интервью телеканалу «Россия-1» глава российского правительства сообщил, что в этом случае российские банки будут обращаться в международные суды для взыскания средств. По мнению Медведева, отказ Украины от выплаты долгов прежнего правительства будет означать дефолт страны и повлияет на ее договоренность с Международным валютным фондом. Верховная Рада Украины 19 мая приняла закон, который дает право правительству объявить мораторий на выплаты по некоторым частным кредитам. На следующий день президент России Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что российские банки выдали украинским клиентам в кредит около 25 миллиардов долларов. Россия также держит 3 миллиарда долларов в украинских еврооблигациях, выкупленных в 2013 году. В интервью «Россия-1» Медведев заявил, что Россия не намерена реструктурировать эти долги.
Эхо Кавказа. Новости.
Норвегия лишила Россию первенства в роли главного поставщика природного газа в Западную Европу. В первом квартале 2015 года, по подсчетам информационного агентства Рейтер, Норвегия экспортировала в западные страны чуть больше 29 миллиардов кубометров газа, в то время как объемы экспорта «Газпрома» составили свыше 20 миллиардов кубометров. Резкое повышение импорта норвежского газа Европы стало результатом усилий западноевропейских стран, послабления своей независимости от поставок российского природного газа и гибкой ценовой политикой норвежских поставщиков. Они, в отличие от «Газпрома», заключающего долгосрочные контракты, увязывали цены газа с ценами нефти, изменяют цены газа в зависимости от спроса и предложения. Норвегия заняла лидирующее положение экспортера газа в Западную Европу в конце прошлого года. Объем ее экспорта был на треть больше российского. Вместе с тем, Россия пока остается главным поставщиком газа в Восточную Европу и Европейский Союз, хотя ее доля поставок в прошлом году снизилась с 43 до 42%, а объем экспорта в ЕС упал более чем на 10%. Доля норвежского газа на газовом рынке Европы увеличилась в 2014 году с 34 до 38%. Президент США Барак Обама 22 мая подписал закон о предоставлении Конгрессу полномочий для рассмотрения окончательного текста соглашения по ядерной программе Тегерана. Ранее в мае законопроект был одобрен большинством голосов в Палате представителей и Сенате Конгресса США. Подписанный президентом закон наделяет конгрессменов правом пересмотра договоренности с Тегераном вплоть до отказа от них. Ирану в случае заключения соглашения обещано ослабление американских санкций. Иран и 6 мировых держав, участвующих в переговорах по иранской ядерной программе, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, как ожидается в конце июня, должны подписать всеобъемлющее соглашение. Выступая 22 мая в Вашингтоне перед деятелями еврейской общины, Обама подчеркнул, что не согласится на плохое соглашение. Президент США отметил, что ожидаемое соглашение будет связано прежде всего с его именем на посту главы государства. Поэтому, по словам главы Белого дома, никто так не заинтересован, как он, в гарантиях относительно претворения в жизнь положений иранского соглашения. 6 мировых держав настаивают на ограничении ядерных разработок Ирана, которые, по их оценкам, могут использоваться для создания ядерного оружия. Тегеран отвергает подозрения в намерениях применять атомную энергию в военных целях. В полночь с пятницы на субботу в Польше вступил в силу день тишины перед вторым туром президентских выборов, в котором действующему президенту Брониславу Комаровскому противостоит кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. Об этом сообщает Алексей Диковицкий. В субботу в Польше запрещена любая избирательная агитация и распространение результатов опросов общественного мнения. Однако в пятницу вечером социологические исследования показывали, что у кандидатов разделяет всего 0,5% голосов, причем в пользу Анджея Дуды.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Вчера завершился Рижский саммит «Восточное партнерство». Его итогов в Грузии ждали с нетерпением. И хотя было понятно, что Грузии не стоит ожидать на нем окончательного решения вопроса безвизового передвижения по странам Европы, грузинская сторона все же надеялась, что в итоговой декларации саммита будет указана точная дата, когда это произойдет. Подробнее в материале Мзии Парисашвили.
«Это был максимум, чего мы могли достичь сегодня», сообщил президент Европейского совета Дональд Туск заждавшимся журналистам на итоговой пресс-конференции Рижского саммита. Он и другие лидеры ЕС вышли пообщаться с прессой на час позже назначенного времени. Туск не стал скрывать, что убедить лидеров стран Восточного партнерства согласиться с содержанием итогового документа было очень трудно. Из-за этого Дональду Туску пришлось напомнить, что между обещаниями ЕС и ожиданиями партнеров есть разница.
Европейский Союз – партнер на долгое время. Наше партнерство, как и Рижский саммит, не для драматических изменений и гигантских шагов вперед. Наши отношения основываются на свободной воле, уважении и равноправии. И наше партнерство будет продвигаться вперед шаг за шагом.
Пошаговая политика отразилась и на решении вопроса либерализации виз для Грузии и Украины. Обе стороны упомянуты в 23-м пункте декларации. В нем говорится, что в этом направлении есть прогресс, и к концу 2015 года нужно дождаться окончательной оценки Еврокомиссии по проведенным реформам. Как отметил Дональд Туск, лидеры всех стран по этому вопросу настроены позитивно. И тут же поспешил отметить, что все зависит от самой Грузии и Украины. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили по завершению саммита сообщил по секрету грузинским журналистам, что от европейских лидеров он получил обещание рассмотреть вопрос Грузии отдельно, и не исключено, что безвизовым режимом граждане Грузии смогут воспользоваться уже в начале будущего года. Оптимист свой Гарибашвили объяснил тем, что проведенные грузинскими властями реформы были оценены как значительный прогресс. Премьер-министра поправили в Тбилиси. Бывший министр иностранных дел, а ныне представляющий оппозиционных свободных демократов Майя Панджикидзе после обнародования декларации заявила. В тексте декларации отмечен лишь прогресс, а не особенный или значительный прогресс. Это заставляет меня думать, что очень многое Грузия не выполнила. Политическое решение гораздо легче принимать тогда, когда техническая сторона выполнена на 100%. Это большой провал грузинского правительства. Другие оппоненты тоже считают неудачей грузинской дипломатии тот факт, что в тексте декларации не упомянуты и, соответственно, не осуждены договоры о союзничестве, заключенные Москвой с Сухуми и Цхинвали. События, развернувшиеся после предыдущего Вильнюсского саммита 2013 года, в декларации описаны следующим образом.
Действия против Украины и события, происходящие в Грузии с 2014 года, показали, что нарушение фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности в рамках границ, признанных международным сообществом, не должны приниматься в 21 веке на европейском континенте как нечто само собой разумеющееся. Евросоюз остается приверженным идее территориальной целостности, независимости и суверенитета всех его партнеров.
Впрочем, представители и сторонники власти напоминают оппонентам, что декларация принята сообща и с учетом позиции Армении и Белоруссии. Эти страны выступали против резкой критики России, и поэтому был найден компромисс. Это отразилось и на вопросе Украины. В декларации осуждается аннексия Крыма, но кем он был аннексирован, в ней не упоминается. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кадровая политика президента Южной Осетии остается предметом острых дискуссий в юго-осетинском сегменте интернета. Рейтинг нынешнего премьер-министра самопровозглашенной республики Дементия Кулумбегова катастрофически низок, в связи с чем местные эксперты прочат ему скорую отставку. Некоторые наблюдатели даже предполагают отставку всего кабинета министров об ожидаемых увольнениях и назначениях Жанна Тарханова.
Интерес к кадровой политике президента подогрел ряд проведенных главой государства Леонидом Тибиловым встреч с известными осетинами, сколотившими состояние в России. Аудиенции удостоился бывший руководитель Северо-Осетинской таможни, возглавлявший впоследствии Хакасскую, Красноярскую и Кингисеппскую таможни Дмитрий Козаев. Еще одним почетным гостем президента стал бизнесмен, председатель Осетинского культурного центра Сочи Анатолий Маргиев. Визит двух известных личностей в Цхинвал вызвал жаркие споры среди южных осетин в зависимости от личных симпатий и клановых связей, прочащих пост премьер-министра Козаеву либо Маргиеву. По мнению юго-осетинского политика Роланда Килихсаева, преимущество у Дмитрия Козаева.
Насколько я знаю, ожидается рост правительства, говорят о вот этих кандидатах. Заеве, Дмитрий, вполне возможно, еще и Марк. У него имеется более шансов, это у Козаева. То есть, в принципе, я могу сказать, что перемены в правительстве назрели давно. И насколько вы сейчас нынешние власти смогут собрать ту команду, будет в дальнейшем зависеть, по какому пути пойдет Южная Осетия. Ну, если опять-таки по критериям личной преданности, то я могу сказать, что никакого прогресса не будет. Я так думаю, что надо отбирать все-таки по профессиональным качествам.
Впрочем, по мнению моих источников, вряд ли Козаев и Маргиев согласятся просто так взвалить на себя ответственность за строительно-восстановительный процесс в республике. Известно, что нынешний премьер Дементий Кулумбегов на этом поприще не достиг видимых результатов. Его деятельность свелась к декларативным отчетам о поездках в Москву и совещаниям по выполнению инвест-программы. Источники утверждают, что Кулумбегов стал тяготиться креслом премьер-министра и якобы не прочь сменить место жительства на Москву. Говорят, он рассчитывал стать послом в Российской Федерации. Обсуждается также возможность занять кресло министра иностранных дел. Эти слухи Роланд Келихсаев называет правдоподобными. По его мнению, Дементию Кулумбегову власти действительно подыскивают новую должность. Цитата: «Потому что его надо куда-то деть». Возможно, пост главы кабинета министров Леонид Тибилов может доверить и кому-то из ближнего окружения, на кого можно будет списать ошибки и нерешенные проблемы. Чиновника, не претендующего на президентское кресло, добровольно согласившегося на отведенную ему президентом роль сакральной жертвы. Ни Дмитрий Козаев, ни Анатолий Маргиев на такую роль явно не согласятся. Некоторые мои собеседники заговорили о кандидатуре Вадима Ванеева, владельца холдинга Евродон, чьи интервью часто публикуются в российских СМИ и учрежденных им же самим глянцевых рекламных изданиях. Впрочем, Леонид Сибилов вряд ли захочет назначить успешного управленца на должность премьер-министра, поскольку для президента, претендующего на второй срок, продвижение молодого, независимого от югостинского административного ресурса миллионера Ванеева может представлять определенный риск. Остается вакантным пост министра иностранных дел. Должность посла Южной Осетии в России тоже не занята. 18 марта на пресс-конференции в Москве президент Южной Осетии заявил, что скоро посол республики будет назначен. Спустя 3 месяца, в мае, Леонид Сибилов, выступая перед российскими журналистами, повторил эту же формулировку. По неофициальной информации, доверием президента смог заручиться внук известного югостинского политика Знаура Гасиева, Знаур Гасиев-младший, имеющий за плечами многолетний опыт работы прокурором в Северной Осетии, но новичка в дипломатической службе. По мнению моих источников, Гасиев куда лучше справился бы со знакомой ему сферой деятельности. Среди причин для возможной отставки нынешнего генпрокурора Мираба Чигоева называется и предельный возраст для генерального прокурора. В феврале ему исполнилось 65 лет, и по закону о прокуратуре он не может дольше занимать эту должность. Впрочем, это положение можно и обойти, говорит бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
Ну, думаю, что избирательно к этому подходит власть. Кого считает нужным, то с теми расторгает трудовой договор, то есть отправляет их на пенсию. А если это человек ценный кадр, кто бы он ни был, то его оставляют на работе, даже если это больше этого возрастного срока.
Все эксперты уверены, что Леонид Сибилов собирается баллотироваться на второй президентский срок, в связи с чем вынужден будет начать кадровую ротацию в чиновничьих рядах. Необходима ему и поддержка югостинских бизнесменов в грядущей в 2017 году президентской кампании. Дмитрий Козаев и Анатолий Маргеев, ранее уже внесших скромную лепту в победу Леонида Сибилова в 2012 году, видимо, проверенные Сибиловым люди, поэтому имеют неплохие шансы войти в обновленную команду президента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоялся очередной 5-й съезд политической партии «Амцахара». Алхаз Квициния, один из лидеров партии, который открыл и вел съезд, сообщил, что на него избрано 500 делегатов, но присутствовало 2000 участников. Побывал там и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сопредседатель партии Гарик Саманба, выступая с докладом об общественно-политической ситуации в Абхазии, отметил, что Амцахара в настоящее время является единственной оппозиционной силой в стране. Для участия в выборах в местные органы власти в 2016 году и парламентских выборах в 2017 году ей необходимо консолидировать все свои силы, произвести реорганизацию партии, улучшить работу с молодежью. Вспомнив о том, что партию Амцахара раньше называли партией власти, Саманба подчеркнул, что партией власти являлась Единая Абхазия, которая сейчас остается партией власти. А мы поддержали власть, чтобы предотвратить то, что произошло 27 мая 2014 года. А когда это случилось, мы сделали все, чтобы предотвратить кровопролитие, беспорядки и хаос в государстве. И сегодня, учитывая желание народа спокойно провести курортный сезон, мы дадим им возможность его проведения. Конец цитаты. Все поняли это так, что оппозиция до осени не планирует собирать народный сход. По словам докладчика, не оправдались надежды на то, что президент Хаджимба после победы на выборах в интересах всего народа постарается консолидировать все политические и общественные силы. Не было сформировано коалиционное правительство. Более того, за полгода дважды изменены структура и состав правительства. Президент Абхазии, сказал Саманба, выглядит губернатором нищего дотационного образования. И продолжил.
Мы уже давали оценку тому, как государство вошло в текущий финансовый год без утвержденного бюджета. Его не было почти весь первый квартал. Те, кто обманывал народ, утверждая, что знает, как надо построить эффективную экономику, вывести ее из теневого оборота, раскрыть тем наспеваемые колоссальные внутренние резервы, те, кто упрекал предыдущие власти в том, что финансовая зависимость от России привела к фактической потере суверенитета, не смогли вовремя подготовить проект госбюджета даже без учета российской помощи. А что они нам говорили до прихода к власти? Какие будут зарплаты и пенсии? Нам же был обещан бюджет развития. Что в результате мы получили? Принятый бюджет констатирует глубокий кризис по всем направлениям. Вот мы задаем конкретные вопросы известным петербургским ораторам из команды Хатчинга. Вы сутками напролет вбивали в голову избирателей, что через 3 месяца после прихода к власти поднимете национальную пенсию до 15 тысяч рублей. Заберете продуктами холодильники всех жителей страны. Несколько раз повысите зарплату бюджетника. Создадите новые рабочие места.
Выступивший после докладчика бывший премьер-министр Абхазии Анри Джергения сказал:
первый же месяц деятельности, или как сейчас можно говорить, первые 100 дней продемонстрировали, что новая власть оказалась похожей на ребенка, который годами мечтал о детской игре конструктор, а когда он в качестве подарка получил ее, оказалось, что ребенок не знает, как им использовать.
Не скупились на нелестные эпитеты в адрес действующей власти и другие ораторы. Так кандидат в президенты страны на прошлогодних выборах Аслан Бжания сказал, что они поменяли старую лодку на новую, не умея грести. Бывший вице-спикер парламента и телеведущая Ирина Агрба, что такая власть в силу ее некомпетентности и непрофессионализма – находка для любой оппозиции. Съезд принял постановление, в котором, в частности, потребовал отставки председателя АГТРК Эммы Ходжа, а президенту дано время для исправления ошибок до осени. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Тбилисском музее истории Карвасла «Караван-сарай» проходит концептуальная выставка, объединившая работы 20 грузинских и украинских авторов. Живопись, инсталляции, фото, аудио и видеоарт. Масштабная экспозиция представляет собой единое целое, посвященное и навеянное авторам творчеством Сергея Параджанова. Выставку посетила и наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Вероятно, даже самым большим любителям искусства сложно будет припомнить, когда в последний раз мероприятие такого типа вызывало такой ажиотаж у тбилисцев. Сквозь гул сотни голосов то и дело доносились обрывки фраз, смысл которых сводился к тому, что гости выставки планируют посетить ее в ближайшем будущем еще раз. Экспозиция представляет собой цельный масштабный коллаж размером с выставочный зал, в котором художники, работающие в различных сферах искусства и техниках, представили свои творения, каким-то образом связанные с Сергеем Параджановым или же инспирированные его творчеством. Здесь и детство Параджанова, яркий коллаж в человеческий рост избитого стекла, бусин, миниатюрных фигурок и других мелочей, воплощение детской безгранично светлой фантазии, сохранить которую под силу лишь единицам взрослых, одним из которых был Параджанов. Здесь и трагедия всей его жизни, тюремное заключение, представленное работами фотохудожницы Ирмы Шарикадзе. На них танцоры балета, грациозно демонстрирующие мускулистые тела, результат силы воли и нечеловеческого труда, водружают советские знамена на пустоту. Здесь, как и по всему выставочному залу, вывешены цитаты Параджанова, отрывки из дневников и писем, относящиеся к тому или иному периоду его жизни.
«Зэки, выговорить режиссер не могли, поэтому называли меня композитор».
Читаю на одном из них. В противоположном углу зала, наряду с прочими, представлены работы Олега Тимченко. Одна из них – «Мертвый воробей» когда-то давно висела у Сергея Параджанова, который одолжил ее у автора. Тимченко вспоминает, как принимал гостя.
«Я ему показал какие-то свои коллажи, какие-то, ну, тоже делал коллажи. Ему так понравилось, для меня это большой стимул был. И тем более увидел, что воробей, говорит, я покупаю эту работу. Но этот воробей я не собирался продать, не хотел никому продавать. И даже такому авторитету, как Сергею Параджанову, я отказал. Я сказал, ну никак, он и так, и так. Потом понял, что нет, ну, говорит, тогда одолжи».
На том и порешили, однако, придя в гости к Параджанову, Тимченко ждал сюрприз. Для «Воробья» режиссер выбрал замечательное место на стене, и он прекрасно вписывался в композицию, но висел вверх тормашками. Олег Тимченко попробовал убедить Параджанова вернуть мертвого «Воробья» в исходное положение, но тот был непреклонен. «Так фатальнее», – парировал он. Сегодня «Воробей» тоже часть экспозиции. Идея объединить современных художников вокруг творчества Сергея Параджанова принадлежит Виктории Данилян, основательнице музея сновидений в Киеве и сокуратору выставки «Параджанов. Сновидения 21 века в Тбилиси». По ее словам, аналогичная тбилисской, правда, менее масштабная выставка была организована ею и ее командой в Украине пару лет назад, после чего и появилась идея сделать второй дубль в родном, как для нее самой, так и для Параджанова, городе Тбилиси. Для участия в экспозиции, говорится куратор, они пригласили как известных состоявшихся художников, так и совсем молодых студентов. Виктория рассказывает, в чем была основная задача кураторов.
Наша кураторская задача заключалась в том, чтобы это все связать в единое, потому что это экспозиция, это композиция, это дух, который нужно было воссоздать из всех этих предметов. Поэтому я и говорю, что это коллаж. Коллаж из кусочков, из маленьких деталек, из работ разных, из видеоарта, из аудио, стал целостной картиной.
Экспозиция, несмотря на все разнообразие представленных работ, в целом производит впечатление какого-то сказочного волшебного действа. Именно действо, поскольку, в отличие от многих других, она не статична. Здесь, например, гость может загадать у древа желания исполнения своей мечты или же выловить в волшебном фонтане одну из цитат Параджанова, которая, кто знает, может оказаться пророческой для него.
«У меня нет официальных званий и наград. Я никто. Живу в Тбилиси, в доме моих престарелых родителей. И когда идет дождь, сплю с зонтиком и счастлив, поскольку это похоже на фильмы Тарковского».
Прочитала стоящая рядом со мной девушка, спешно развернув свернутой трубочкой улов. Особым тбилисским духом выставки, как он его назвал, проникся и фотограф Юрий Мечетов, который, как известно, работал и дружил с Сергеем Параджановым. Ему посвящали много выставок, впрочем, это оказалось самой удачной, считает фотограф. Она наиболее созвучна характеру эпатажного, самобытного мистификатора Параджанова, чье присутствие буквально ощущалось вчера в выставочном зале. Однако больше всего Мечетова порадовало вот что.
«Мне понравилось, знаете что, обилие людей, которые хотят чего-то высшего, чем просто вот разговор о курсе Лари».
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, 20 мая, представители нового гражданского движения «Альтернативная мэрия» обратились к тбилисским городским властям с требованием взяться, наконец, за проблемы, стоящие перед столицей. По их словам, в городской мэрии работают люди, у которых отсутствует не только квалификация, но и совесть. Они заключают коррупционные сделки, не ремонтируют дороги, не решают проблему парковочных мест, в массовом порядке вырубают деревья в Тбилиси. За акциями протеста наблюдал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Число граждан, недовольных работой столичной мэрии, растет изо дня в день. И, похоже, теперь городским властям не удастся уходить от ответа, заявляя, что их подвергают критике лишь представители бывшей правящей партии, не имеющие морального права на это. Ряды критически настроенных граждан пополнились представителями молодежного крыла партии «Свободные демократы». Они заполняли ямы на некоторых дорогах Тбилиси бетонным раствором, раз уж в мэрии с ремонтом плохих дорог справиться не могут. Солидарность с ними проявили активисты нового движения «Альтернативная мэрия». Их акция протеста прошла сегодня возле здания мэрии Тбилиси. Участники движения принесли к парадному входу картонный ящик, который заполнили листками бумаги, на которых изложили свои претензии к городским властям. Говорит участник акции, глава политического объединения «Гражданский альянс за свободу» Зураб Харатишвили.
«Проблем очень много, и в первую очередь в самой мэрии. Это непотизм, который наблюдается в особо крупных масштабах, коррупционные тендеры, неквалифицированные кадры. Кроме того, на проблемы, которые всегда были актуальны в городе, сегодня и вовсе перестали обращать внимание. Приостановлено множество программ по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам. Вырубается зеленый покров столицы. В городе серьезнейший недостаток мест для паркинга. Наша цель – представить мере пути решения этих проблем и заставить городские власти более энергично работать по этим вопросам.
Как относятся в мэрии к подобным замечаниям, участникам движения «Альтернативная мэрия» дали понять буквально через несколько минут после начала акции. Представители службы очистки Тбилиси унесли картонный ящик и тут же выбросили его в мусорный контейнер. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь с региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня, 23 мая, в Тбилиси отмечается народный праздник Абхаза-Тоба. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, день поминовения святого апостола Симона Канонита 23 мая по инициативе и благословению католикоса, патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицунского и Сухума Абхазского, святейшего и блаженнейшего Илии II, установлен днем Абхаза-Тоба. В связи с этим в течение дня проходили различные мероприятия. В Сионском кафедральном соборе в связи с днем поминовения святого апостола состоялось праздничное богослужение. Отслужена панихида по бойцам, павшим за единство Грузии. В этнографическом музее торжественно открылся народный праздник Абхаза-Тоба. Мы хотим жить вместе с нашими абхазскими братьями мирно и в атмосфере взаимного уважения и любви, заявил журналистам грузинский премьер-министр Иракли Гарибашвили, сообщает Интерпресс-Ньюс. По словам премьера, политика властей Грузии направлена именно на укрепление отношений и восстановление доверия между грузинами и абхазами. «Считаю, что этот путь обязательно приведет нас к успеху. Для нас Абхазия – это не заживающая рана. Пока территориальная целостность не восстановится, грузины не могут быть счастливы, как не могут быть счастливы абхазы и осетины. Это истина, которую должны постигнуть все», – отметил Иракли Гарибашвили. «На Рижском саммите мы получили именно то, чего и ожидали», – заявил журналистам грузинский госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закариишвили, комментируя итоги прошедшего в Риге саммита Восточного партнерства. По словам Закариишвили, он доволен итогами саммита. «К сожалению, в обществе различные политические силы, являющиеся аутсайдерами и не могущие управлять ситуацией, постоянно стараются бросить тень на определенную политику. Однако это не получается, так как однозначно признано, что Молдавия, Украина и Грузия находятся в авангарде Восточной Европы, и все то, что Европа им может дать на этом этапе, дано. Я убежден, что мы обязательно получим визовую либерализацию, и не только это, а и другие блага, так как Европа заинтересована в том, чтобы в Грузии было больше европейских ценностей», приводит заявление Паата Закариишвили. Швили, Интерпресс-Ньюс. Праздничные богослужения в честь просветителя Абхазии апостола Симона Канонита прошли в Новом Афоне, в храме Симона Канонита. На богослужении в честь апостола присутствовал и президент самопровозглашенной республики Абхазии Рауль Хаджимба.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Парламентская ассамблея НАТО призвала руководство стран Альянса предоставить Грузии МЭП – план действий по членству. В среду об этом заявил глава Комитета по обороне и безопасности грузинского парламента Ираклий Саакашвили. Депутат назвал это значительным успехом. Тем не менее, некоторые грузинские эксперты считают, что говорить об успехах пока преждевременно. Подробности в материале «Звиадом Чедлишвили».
Грузинская делегация, которая несколько дней провела в Будапеште, где следила за 60-м заседанием парламентской ассамблеи НАТО, подытожила свой визит. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили созвал в Тбилиси специальный брифинг, где рассказал журналистам, что в столице Венгрии была принята декларация о расширении НАТО. В списке стран, за счет которых планируют расширяться военный блок, оказалась и Грузия. Депутат также подчеркнул, что по настоянию грузинской стороны в декларацию о расширении был внесен новый 8-й пункт. В нем говорится, что сам процесс расширения военно-политического блока не должен подвергаться влиянию третьей страны. Это очень значительный успех. То, что Грузия оказалась в декларации о расширении НАТО, является ничем иным, как безусловной поддержкой Грузии, поддержкой наших устремлений на пути к членству в НАТО. Подытожил Саакашвили. Депутат не скрывал радости по поводу того, что парламентская ассамблея НАТО настоятельно призвала руководителей стран Альянса предоставить Грузии план действий по членству, то есть МАП. Саакашвили дал понять журналистам, что этот день уже не за горами. Между тем, радость депутата не разделяет грузинский политолог Рамаз Саакварелидзе. Дело в том, что подобные призывы звучали не раз и раньше. Например, совершенно аналогичный призыв содержится и в декларации о расширении Альянса, которая была принята парламентской ассамблеей НАТО в мае прошлого года, вспоминает политолог.
Реально все-таки НАТО принимает решения на основе настроения европейских стран. Не думаю, что на данном этапе, тем более на этапе таких острых взаимоотношений с Россией, такой призыв дал бы результат. Потому что обострение, которое будет следовать за реализацией этого предложения, почувствуют на себе страны НАТО. Не знаю, они готовы к этому бою с Россией по этому поводу или нет.
Рассуждает Саакварелидзе. Другой грузинский политолог Ника Читадзе также предостерегает власти страны от завышенных ожиданий. На самом деле декларации парламентской ассамблеи НАТО принимаются представителями законодательных органов стран Альянса, мнения которых могут отличаться от позиции представителей исполнительных властей, рассказывает Читадзе.
Парламентская ассамблея НАТО не является структурой НАТО. Вот. Соответственно, конечно же, вот данная резолюция может иметь рекомендательный характер. Хотя, с другой стороны, конечно же, парламентская ассамблея НАТО, она состоит из официальных лиц, членов парламентов, стран, членов Альянса. И, соответственно, конечно же, данная позиция все же будет положительно отражаться на дальнейшую интеграцию Грузии в евроатлантические структуры.
Считает Читадзе. Тем не менее, сами представители грузинского руководства полны оптимизма. В Тбилиси надеются, что получат МАП к весне 2017 года. Известно, что тогда же в грузинской столице должна впервые пройти весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО. А потому в Тбилиси, по всей видимости, хотели бы встретить гостей уже в новом, более высоком ранге. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
21 мая в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечали День памяти жертв русско-кавказской войны. В столице прошли различные памятные мероприятия, которые посетила и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Для народа Абхазии именно с войной, которую вела царская Россия на Кавказе, связано такое явление, как махаджирство. Острота этой трагедии пробивается сквозь многие десятилетия, ранит души и напоминает о вековой разделенности народа, об ушедших в изгнание махаджирах, о множестве тех, кто не добрался до спасительного турецкого берега и сгинул в море. В Сухуми утром на набережной в парке махаджиров люди возложили цветы к памятнику махаджирам. Здесь прошел митинг памяти. На нем выступил известный писатель и публицист Владимир Зонтария. С ним мы говорим о том тяжелом прошлом и о том, как оно отразилось в душах и памяти людей. Выступая на митинге, Владимир Зонтария говорил:
о необходимости сохранения исторической памяти народа, потому что махаджирство, все, что произошло в 19 веке с горскими народами Кавказа, их физическое истребление нанесло колоссальный ущерб развитию народа. Путь, который они прошли, это путь страданий, мук страшных. Я говорил в своем выступлении о том, что море, Черное море, хранит эту память. Так получалось, что многие, не дойдя до турецких берегов, умирали прямо в пути от голода, от холода, потому что бывало, что безветрие, корабли эти, вот они даже очень долго шли.
В Владимир Зонтария вспомнил об Омаре Бегуа и Мустафе Будба, двух замечательных писателях, которые, будучи оторваны от своих корней, языка, истории и культуры своей родины, создавали произведения, в которых буквально клокочет абхазский дух, царит яркая абхазская образность. Проведя всю жизнь вдали от родины, они думали о том, как навести мосты и не утерять с ней связь. Он выразил озабоченность тем, что молодежь мало читает и мало знает о своей истории. Он напомнил о книгах, которые могут поведать о тех событиях. Это фундаментальный труд известного абхазского историка Георгия Дзидзария «Махаджирство и проблемы Абхазии XIX века». Книга Теофила Лапинского «Гурцы Кавказа и их освободительная борьба против русских». А также воспоминания кавказского офицера Федора Тарнау и другие. По оценкам представителей турецкой абхазской диаспоры, сегодня в Турции живет не менее 500 000 абхазов, потомков махаджиров. За послевоенное время вернулись на родину около 3000 абхазов из разных стран. Это немного, но процесс возвращения все-таки идет. Людей побуждает к этому страшное, сидящее глубоко в крови тяготение к родным корням и родному очагу, считает Владимир Зонтария.
То, что сегодня происходит здесь, это память. Это такое предупреждение, что никто не может предсказать, какая судьба может сложиться у любого народа в мире, потому что мир неспокоен, много катаклизмов. И сегодня, насколько я знаю, в Стамбуле, в других городах Турции, в местах компактного проживания абхазов, адыгов, черкесов и всех кавказских народов, тоже проводятся вот такие вечера памяти.
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны, были организованы администрацией города Сухум и правительством Абхазии. В программе спектакль «Симра» по пьесе Ружбея Смыра в Абхазском драматическом театре и историко-краеведческая экскурсия для молодежи, приехавшей из районов Абхазии. Вечером факельное шествие к памятнику махаджиров, зажжение нартовского костра и опускание венков в море. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
После событий августа 2008 года прошло уже почти 7 лет, но жители самопровозглашенной республики Южная Осетия все еще натыкаются на неразорвавшиеся боеприпасы. Сначала поступили сообщения о том, что цхинвальские школьники, собиравшие металлолом, наткнулись на неразорвавшуюся мину, но никто не пострадал. А 20 мая эти новости получили трагическое продолжение. Двое осетин подорвались на противопехотной мине. Взрыв произошел на северной окраине Цхинвали в 3 километрах от магистрали. Один скончался на месте, жизнь второго вне опасности, он отделался легкими ранениями. О том, чем гражданское разминирование лучше военного, в материале Мурата Гукимухова.
Школьники в Скинвале собирали металлолом и нашли снаряды самоходной артиллерийской установки и выстрел от гранатомета ПГ-7. Это не первый случай, когда в республике находят боеприпасы. Иногда люди военные, знающие себя, как вести с подобного рода находками. Но иногда гражданские, что еще хуже, дети. Пока что, называется, Бог миловал. Но, наверное, это не тот случай, когда надеяться нужно только на милость Всевышнего. Проблема еще и в том, что масштаб угрозы неизвестен. Сколько еще подобных сюрпризов таит в себе югостинская земля? Сколько неразорвавшихся снарядов и мин? Даже приблизительно никто не знает. Но эта угроза существует. Судя по тому, что неразорвавшиеся боеприпасы находят в местах, где, казалось бы, уже должны были все проверить военные саперы. На самом деле, так называемое военное разминирование не гарантирует, что территория полностью очищена от мин и снарядов, говорит абхазский эксперт Владимир Какалия. Участник международной кампании за запрет противопехотных мин, он много лет занимался проблемами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Абхазии. Владимир Какалия убежден, что лишь гуманитарное разминирование дает уверенность в безопасности территории.
Гуманитарное разминирование есть немножко другими стандартами. Есть стандарты, утвержденные Организацией Объединенных Наций. По этому поводу и все организации, которые занимаются гуманитарным разминированием, обязаны придерживаться этих стандартов. Технология, в принципе, достаточно отработана. Я не знаю, в Цхинвале просто, наверное, никто за это дело не брался. Но нужно за это платить, это дорого, это опасно. Народ нужно готовить, даже саперы военные. Это не сапер гражданский, это немножко разные вещи.
Грубо говоря, представьте себе, что потенциально опасная территория разбивается на квадраты, и каждый из них тщательно исследуется специалистами. Процесс, требующий подготовки квалифицированных кадров, занимающий много времени, соответственно, весьма затратный. В Абхазии после вооруженного конфликта в начале 90-х вокруг Сухума остались целые минные поля. И их нужно было обезвреживать. Нужно было получить от Грузии карты этих минных полей и тому подобное. Наконец, нужно было организовать всю эту работу, на которую, как оказалось впоследствии, ушло много лет. Вот тогда и возникло это сотрудничество с британской организацией Halo Trust. которая занимается гуманитарным разминированием по всему миру, готовит кадры в специальных школах, например, ближайшие от Южной Осетии в Нагорном Карабахе, финансирует работы, говорит Владимир Какалия.
В Абхазии, если бы не участие международных организаций в этом, то, уверяю вас, было бы то же самое. У нас, хотя и специалистов достаточно, к сожалению, своего вот этого культурного ядра, способных как бы протолкнуть эту идею внутри общества, здесь нет. Я вот сколько ни пытался раскачать это внутри, это никому не надо. Еще говорят, ненормальные минами заниматься не надо. Музей Москву, красивые девушки, Пушкинский музей. Если ты считаешь, что эта территория за свой родной дом, то относиться к этому нужно как к родному дому. И, безусловно, инициатива все-таки должна быть внутри. Тогда она здорова, тогда на нее можно нанизывать какие-то и гранты, и международное участие, и помощь, и все, и все, и все.
Менеджер программ по гуманитарному разминированию британской организации Hello Trust Исмет Заде говорит, что судя по интенсивности боев в 2008 году, применение тяжелой артиллерии, авиации, просто невозможно, чтобы в Южной Осетии не было проблемы обезвреживания боеприпасов. Поэтому вскоре после августовских событий он выезжал в Цхинвал, чтобы предложить помощь. Но его предложения тогда никого не заинтересовали. Исмет Заде наслышан о предубеждении к европейским организациям в Южной Осетии. Он говорит, что опасения напрасны. Работа идет под полным контролем Министерства обороны. Оно определяет доступные и запретные территории, контролирует каждый шаг гуманитарных саперов. Более того, можно устроить так, чтобы среди тех, кто занят непосредственно разминированием, или тех, кто руководит их действиями, не было бы иностранцев, говорит Исмет Заде.
Человек 15, если у вас небольшие масштабы проблемы. Если вопрос вот обезвреживания боеприпасов, если разминировать, то там надо больше людей нанимать. Вот у нас сейчас 24 человека работают. Это вот команды по 4, по 5 человек ездили по Осетии и отрабатывали там, где эта проблема существует. Собирали бы информацию, вывешивали бы плакаты в школах. Если обычно дети знают, где что-то видят больше, чем другие. И вот есть определенный сценарий наработанный. Они бы работали по Осетии, ваши же специалисты, которых бы Hello Trust подготовил. И финансировалось. Ну, приезжал бы раза в 2 года менеджер по Кавказу, который смотрел бы, что вы действительно эти деньги, которые Hello Trust перечисляют и используются по назначению, это было бы, я думаю, нормально.
Есть и оборотная сторона медали, говорит Владимир Какалия. Работа эта опасная. Международные организации выплачивают лишь единовременную помощь в случае, если кто-то, не дай бог, покалечится или даже погибнет. Для государства эти люди не считаются пострадавшими при исполнении служебного долга. То есть они не будут получать специальную пенсию. Это такой личный выбор каждого. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На Нацбанк все-таки хотят свалить всю вину за экономическую ситуацию в стране. Вчера парламентское большинство выступило с предложением вывести департамент банковского надзора из-под контроля Нацбанка Грузии. Члены коалиции «Грузинская мечта» уже не скрывают политического подтекста предлагаемых законодательных изменений. По словам экспертов, беспрецедентное давление на руководство Нацбанка со стороны коалиции способно привести к весьма серьезным экономическим последствиям. Подробности в материале Ираклия Арагвелидзе.
Новая законодательная инициатива, предложенная финансово-бюджетным комитетом парламента, предлагает подчинение департаментам банковского надзора Нацбанка напрямую парламенту. По сути, депутаты хотят лишить Нацбанк функции банковского регулятора, оставив за ним лишь денежно-кредитное регулирование. Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Томас Мечаури не пытался скрыть политических мотивов этого предложения. По его мнению, засилие назначенцев Нацбанка движение в департаменте слишком велико.
Деятельность обозначенного департамента Нацбанка идет вразрез с интересами правящей коалиции. Сотрудники этого департамента продолжают блюсти интересы тех политических сил, которые назначили их на эти должности. Я имею в виду кадры бывшего генпрокурора Адаишвили, который собственноручно назначил 3 прокуроров в эту структуру. Убежден, он имеет больше информации о банковском секторе Грузии, чем весь парламент. И единственным выходом из ситуации я считаю деполитизацию главного банка страны. Думаю, сейчас как никогда актуально создание следственной комиссии парламента, после чего у многих пропадет желание посредством спекуляций на валютном рынке нагревать руки за счет нищающего населения.
Рубил с плеча меч Аури. Глава Нацбанка пока никак не прокомментировал предложение грузинской мечты. В свою очередь эксперты отнеслись к идее негативно. Банковский аналитик Георгий Кипуладзе называет действия большинства плохим сигналом для инвесторов, которые не любят вкладывать деньги в экономики стран с жестким контролем властей банковского сектора. Не нравятся инвесторам и постоянные изменения в регулирующих органах.
Напомню, что в 2009 году Департамент банковского надзора уже выводился из подчинения Нацбанка. Это обычная практика в кризисных ситуациях в развитых странах. Можно спорить о целесообразности перед подчинением этой структуры, однако политическая изнанка дела вызывает чувство тревоги, так как власти один за другим пытаются лишить президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который и так покидает должность в феврале 2016 года, всех рычагов управления. Не исключено, что в будущем после назначения президентом Нацбанка собственного кадра упомянутый департамент вновь вернут под контроль Нацбанка.
Иронизирует Георгий Кипуладзе. Эксперт Леван Алапишвили также называет маневры большинства хаотичными и необдуманными.
Это запланированная кампания, роль первой скрипки, в которой предоставили вице-премьеру Кахи Каладзе, который, между прочим, имел в своей собственности банк и который лучше других должен знать обо всех последствиях таких необдуманных шагов. Не забывают ли наши политики, что принятие подобных решений неминуемо вызовет противостояние как с Европейским банком реконструкции и развития, который является акционером крупнейших банков страны, так и с Международным валютным фондом, который выделил нам 154 миллиона долларов. Будет интересно понаблюдать, как наши политики преподнесут эту новость ведущим мировым финансовым институтам.
Говорит Леван Алапишвили. О том, что правящая коалиция действует хаотично, говорит и тот факт, что после выступления Меджаури глава Минфина Нодар Хадури попытался внести некоторые коррективы в законодательную инициативу. Он заявил, что Департаменту банковского надзора необходимо присвоить статус юридического лица публичного права, однако сохранить его в подчинении Нацбанка. Как считает Леван Алапишвили, это не более чем уловка. Придание Департаменту статуса юридического лица публичного права будет означать его перевод на баланс госбюджета. Это позволит парламенту финансировать структуру в дозах, пропорциональных лояльности его руководства грузинской мечте. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе, пожалуй, самой неожиданной новостью из Абхазии стало назначение бывшего командующего 58-й армии Российской Федерации Анатолия Хрулева на пост главы Генштаба Вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия. Прокомментировать это назначение наш корреспондент Анаит Гагарян попросила абхазского политолога, директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олега Домения.
Олег Несторович, прокомментируйте, пожалуйста, назначение руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Анатолия Хрулева.
Могу только сказать, что у нас, естественно, кадровый дефицит, особенно именно в этой отрасли. Вот. И потому появление специалиста, профессионала, на мой взгляд, где-то это, несомненно, оправдано, нужно, можно и нужно было сделать. Но, к сожалению, общество, по всей вероятности, наше еще не готово, как, впрочем, и я не готов комментировать. Если, скажем, вот такие люди нужны, а они нужны, да? Но это официально как-то должно быть каким-то образом пониматься в обществе. О том, что вот в том или ином ведомстве такие-то кадры нужны, такие-то руководители нужны, вот это понимание должно быть в обществе. Это понимание достигается, когда есть соответствующая информация, соответствующая работа с людьми, с простыми людьми. Все мы, скажем, живем в маленьком обществе, естественно, все нас интересует. И сейчас человека назначили, человека, судя по всему, опытного, профессионального. Хотелось бы надеяться, что это на самом деле будет заметным шагом в развитии, в укреплении боеспособности, обороноспособности наших вооруженных сил.
То, что наши ребята воевали хорошо, это всем известно. Но нынешнее состояние и 20 лет давности – это разные времена. Время сейчас очень быстро идет. И мы это видим вообще, что происходит вокруг нас и так далее. Потому насколько наши вооруженные силы готовы, адаптированы к современным условиям, я серьезно сомневаюсь. Я вижу, как они шагают по набережной, на наших военных парадах. Значит, военную форму одела, это, конечно, еще ничего не значит. Что он готов защитить Родину. Его надо подготовить очень и физически, и морально, и психологически. Это должен быть сильный человек, солдат, современный солдат. Он не только физически должен быть сильным, он должен быть и подготовлен тактически, стратегически. Грамотным военным должен быть. А таковым является ли он? Что-то сомневаюсь. Вот я хотел бы надеяться на то, что этот человек повлияет на наши вооруженные силы. Но пока сказать... Я, к сожалению, не могу. Вот пройдет время, и мы увидим. Вот тогда могу я оценить.
Олег Нестерович, у меня такой вопрос. А не должен ли начальник генштаба иметь абхазское гражданство?
Должен, конечно, иметь. Какой разговор может быть? В данном случае, видимо, это не проблема, наверное. Я не знаю там. Может быть, и есть гражданство абхазское, я не знаю. Но должен иметь. Это начальник штаба, второе лицо вооруженных сил. Это же военная отрасль, это для нас новое дело. А где мы могли подготовить за это время? Квалифицированных офицеров, где мы можем подготовить? То, что мы здесь на месте создали, это, знаете, это подобие. В лучшем случае. А военный специалист – это специалист высочайшей квалификации, отвечающий современным вызовам и требованиям. Мы могли таких людей здесь подготовить? Конечно, нет. Мы же видим с вами, какими специалистами, каким потенциалом мы, кадровым потенциалом мы обладаем.
Это был комментарий директора Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Олега Домения. С ним беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян. Одно из произведений грузинского живописца Ника Пиросмани будет выставлено на аукционе «Кристи» с 1 июня. Искусствоведы Грузии утверждают, что это одно из лучших полотен художника-примитивиста и призывают местных бизнесменов вернуть на родину эту картину. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Полная луна, окруженная кучевыми облаками, а под ними скрытая в тени арсенальная гора, на фоне которой видны тусклые огни, проникающие из окон жилищ тбилисцев. В нижней части полотна двое крестьян, креющихся у большого костра. Картину «Арсенальная гора ночью» Нико Пиросмани написал в конце первого десятилетия прошлого века. Так, по крайней мере, указано на официальной веб-странице аукционного дома «Кристис». Там же можно найти и стартовую цену, назначенную за картину, от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч фунтов. Кто нынешний владелец полотна, неизвестно. Такую информацию в «Кристис» не разглашают. Однако известно, что до сегодняшнего дня картина эта прошла большой путь. В 1957 году ее вывез из Грузии французский поэт Луи Арагон. «Арсенальная гора ночью» досталась ему в подарок от советского правительства в честь юбилея. А в 90-х годах это полотно обнаружила журналистка Нелли Гудиашвили в коллекции наследников Арагона, рассказывает искусствовед Эка Кикнадзе.
Они были согласны тогда продать Грузии за цену $50 000. Но это, конечно, была смехотворная цена, и правительство должно было, конечно, заинтересовалось ценой, но, к сожалению, это не произошло. После этого некоторое время картина находилась в русской частной коллекции, потом была продана в американскую коллекцию и уже скоро попадает на аукционный шотфис. А это было в 2007 году, тогда картина была продана за 1 892 000.
За Сотбисом последовал анонимный европейский аукцион. И вот 1 июня «Арсенальная гора ночью» вновь станет предметом торга между ценителями творчества Пиросмани, уже на аукционе «Кристис». Обычно грузинские искусствоведы с особым переживанием наблюдают за подобными мероприятиями, ведь с молотка уходит частица истории искусства страны.
Однако не все об этом знают, ведь полотна местных художников на протяжении лет выставляются на известнейших аукционах мира в категории произведений русских живописцев. Этот факт вызывает особое возмущение у искусствоведа Гоги Хоштария.
Должно Министерство культуры протестовать. На что Министерство культуры? Она обязана более активно работать в этом плане.
С Гоги Хоштария согласна и Эка Кикнадзе. То, что в крупнейших аукционных домах не существует категории «грузинская живопись» – серьезный промах Минкультуры. Из-за этого местные бизнесмены, заинтересованные в возвращении произведений искусства на родину, зачастую просто-напросто пропускают аукцион. До сегодняшнего дня искусствоведы не теряли надежды на то, что «Арсенальная гора ночью» все же окажется в Грузии. Для этого Министерству культуры необходимо было лишь обратиться к бизнесменам страны с предложением приобрести картину для открытой частной коллекции. Однако «Эху Кавказа» в этом ведомстве сегодня заявили, что подобных заявлений министерство делать не планирует. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.